Глава третья. Устами младенца. Лет 70 тому назад маститый историк русской культуры и лидер буржуазной кадетской партии Милюков, резюмируя многолетние споры о состоянии грамотности в Древней Руси, заявил о собственной позиции в этих спорах. Одни, писал он, считают Древнюю Русь чуть ли не поголовно безграмотной. Другие допускают возможность признать распространение в ней грамотности. Источники дают нам слишком мало сведений, чтобы можно было с их помощью доказать верность того или другого взгляда. Но весь контекст явлений русской культуры говорит скорее в пользу первого взгляда, чем в пользу последнего. А вот та же мысль, изложенная другим историком на страницах гимназического учебника. Тогда письменность ограничивалась списыванием чужого, так как немногие школы служили лишь для приготовления попов. С тех пор новые исследования и новые археологические находки постепенно изменяли послуживший Милюкову главным аргументом – общий контекст, формируя новое отношение к старой проблеме. Изучение высших достижений Древней Руси в области литературы, зодчества, живописи, прикладного искусства делало все более несостоятельной мысль о том, что удивительные цветы древнерусской культуры цвели на почве поголовной безграмотности и невежества. Новые выводы о высоком техническом уровне древнерусского ремесла, изучение дальних торговых связей Древней Руси с Востоком и Западом позволили отчетливо увидеть фигуру грамотного ремесленника и грамотного купца. Исследователи пришли к признанию более широкого проникновения грамотности и образованности в среду древнерусских горожан. Однако даже в год открытия берестяных грамот это признание сопровождалось оговорками, что все же грамотность была в основном привилегией княжеско-боярских и особенно церковных кругов. Дело в том, что факты, накопленные наукой, были малочисленными и давали самую скудную пищу раздумьям исследователей. Важные теоретические построения питались главным образом умозрительными заключениями. Попы по самой природе своей деятельности не могут обходиться без чтения письма, значит, они были грамотны. Купцы, обмениваясь с Западом и Востоком, не могут обходиться без торговых книг. Значит, они были грамотны. Ремесленникам, совершенствовавшим свои навыки, нужно записывать технологическую рецептуру. Значит, они были грамотны. Ссылались, правда, на найденные при раскопках, главным образом в Новгороде, бытовые предметы с надписями изготовивших их мастеров или владельцев. Но таких надписей к 1951 году даже в новгородских раскопках было найдено не больше десятка. На весах дискуссионных мнений они вряд ли могли перевесить вековой скептицизм поборников мнения о поголовной неграмотности Руси. И еще одно обстоятельство. Даже соглашаясь, что грамотность на Руси была достоянием не только попов, историки культуры признавали временем, благоприятным просвещению, лишь XI-XII века, а не последующий период, когда в тяжелых условиях монгольского ига Русь переживала трагический упадок культуры. Как изменила все эти представления находка берестяных грамот? И какое она принесла обилие фактов? Первый существенный результат открытия берестяных грамот – установление замечательного для истории русской культуры явления, написанное слово в новгородском средневековом обществе, вовсе не было диковиной. Оно было привычным средством общения между людьми, распространенным способом беседовать на расстоянии, хорошо осознанной возможностью закреплять в записях то, что может не удержаться в памяти. Переписка служила новгородцам, занятым не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности. Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным явлением. Разумеется, разным семьям, населявшим раскопанный участок Великой улицы, была свойственна разная степень грамотности. Рядом с грамотными людьми жили неграмотные, и рядом с образованными семьями жили необразованные. Это естественно, но для нас важнее то, что рядом с неграмотными людьми и семьями жило много грамотных людей и семей, для которых чтение и письмо стали таким же естественным делом, как еда, сон, работа. Уже само количество найденных грамот поразительно и способно навсегда зачеркнуть миф об исключительной редкости грамотных людей в Древней Руси. Однако еще более внушителен состав авторов и адресатов берестяных писем. Кем и кому они написаны? Феодалы пишут своим управляющим, ключникам. Ключники пишут своим господам. Крестьяне пишут своим сеньорам, а сеньоры своим крестьянам. Одни бояре пишут другим. Ростовщики переписывают своих должников и исчисляют их долги. Ремесленники переписываются с заказчиками. Мужья обращаются к женам, жены к мужьям. Родители пишут детям, дети — родителям. Вот грамота номер 377, написанная в середине XIII века и найденная в 1960 году. От Микити к Улианиец. Пойди замены, я с тебе хотю, а ты мне, а на то послух Игнат Моисеев. Это обрывок самого древнего дошедшего до нас брачного контракта. Микита просит Ульяницу выйти за него замуж, называя здесь же Игната Моисеевича, свидетелем со стороны жениха. Любопытно, что за все время раскопок найдено всего лишь два или три богослужебных текста, каких-нибудь 0,5% от всей прочитанной теперь бересты, зато обычны такие письма. Грамота номер 242. Документ 15 века. Солобитья от Кощея и от половников. У кого кони, а те худи, а у иных нет. Как о спадине жалуешь христиан, а рожь о спадине велишь мне молотите, как укажешь. Авторы письма. Ключник и крестьяне-арендаторы, обрабатывающую землю господина за половину урожая. Они жалуются на бедность и отсутствие коней. У кого кони есть, те плохи, а у других вовсе нет. Или грамота номер 288, написанная в XIV веке. Хаму три локти, золотнике зеленого шелку, другий церленого, третий зеленого желтого, золотник белил на белку, мыло на белку бургалского, а на другую белку. Хотя в письме нет ни начала, ни конца, можно с уверенностью говорить, что это запись и расчет заказа какого-то вышивальщика или вышивальщицы. Полотно по-древнерусски «хам» нужно было выбелить бургальским, то есть городским мылом и белилами, и расшить разноцветными шелками. Зеленым, красным и желто-зеленым. В грамоте номер 21, написанной в начале 15 века, заказчик обращается к мастерице. «Осцинку выткала, и ты ко мне пришли, а не угодицы, с кем прислать, и ты у себе избели». Автор грамоты получил уведомление, что холсты, осцинка, для него вытканы, и просит прислать их ему. А если прислать не с кем, то пусть ткачиха эти холсты выбелит сама и ждет дальнейших распоряжений. Грамота номер 125, брошенная в землю в конце XIV века, не указывает на занятия автора письма и его адресата, но думается, что они люди небогатые. Поклон от Марине к сыну к моему Григорию. Купи ми зендянцу добру, акуны я сдала да выйду прибыше, и ты, чадо, издей при собе, да привези сему. Зиндянцей называлась хлопчатобумажная ткань бухарского происхождения по имени местности Зиндене, где ее стали изготовлять раньше, чем в других селениях. Куны – древнерусское название денег. Если бы Григорий был богатым человеком, вряд ли его матери пришлось бы посылать деньги на покупку с оказией. У Григория денег могло не оказаться, и мать посылает ему нужную сумму из своих сбережений. Примеры можно было бы приводить бесконечно. Их приносил и будет приносить каждый год раскопок. И вот что еще замечательно. Оказалось, грамотность в Новгороде неизменно процветала не только в домонгольское время, но и в ту эпоху, когда Русь переживала тяжелые последствия монгольского нашествия. Из 394 грамот, найденных в Неревском раскопе, в условиях, позволявших точно определить время их написания, в слоях XI века найдено 7 грамот, в слоях XII века их оказалось 50, в XIII веке в землю было брошено 99 грамот, в XIV веке 164, в XV веке 74. Резкое уменьшение их количества в XV веке объясняется не какими-то событиями, нарушившими культурное развитие Новгорода, а тем, что в слоях второй половины XV века органические вещества уже почти не сохраняются. Там бересты нет, и, следовательно, 74 грамоты XV века найдены в слоях только первой половины этого столетия. Они падали в землю не 100, а лишь 50 лет. Такой неуклонный культурный прогресс был, нужно думать, особенностью Новгорода. И дело не только в том, что монгольское нашествие остановилось за 100 верст от его городских ворот. Хотя Новгород и не испытал трагедии военного разрушения и разграбления своих жилищ и храмов, на него, как и на всю Русь, легло тяжкое иго Золотой Орды. Дело здесь в том, что именно к концу XIII, первой половине XV века относится эпоха расцвета Великой Русской Республики Средневековья. Вечевой строй, который использовался боярами как орудие их власти над остальным населением, все же больше способствовал развитию активности народных масс в политической и культурной жизни, чем княжеское самовластие в других средневековых русских центрах. И не случайно расцвет культуры в Новгороде совпадает с эпохой расцвета республиканского строя.